Оружие, щит и поклажу она сложила под вязом. Тут форель поспела. Сэр Крейтон подал Бриене рыбину, и она, поджав ноги, уселась на землю. «Мы держим путь в Синий дол, миледи», — сообщил ей длинный сук, поедая собственную форель при помощи пальцев. «Вы поступите мудро, если поедете с нами. На дорогах неспокойно». Бриенна могла бы многое порассказать ему об опасностях на дорогах. «Благодарю, сир, но в вашей защите я не нуждаюсь». «Я настаиваю. Истинный рыцарь должен оберегать слабый пол». «Вот мой защитник, сир». Бриенна тронула рукоять своего меча. «Что пользы от меча, если к нему не прилагается мужчина?» «Я им неплохо владею сама». «Как вам угодно. С леди спорить неучтиво. Однако втроем ехать все-таки лучше, чем в одиночку».
«Мы выехали из Риверана втроем, но Джейми лишился руки, а Клеос Фрей жизни».
«Ваши лошади не угонятся за моей», — заметила она, бросив взгляд на Крейтонова бурого ревматического мерина и заморенного одра сира Иллифера. «Мой скакун отменно послужил мне на Черноводной», — возразил сир Крейтон. «Я изрубил там дюжину врагов и заработал хороший выкуп. Вы, может быть, знавали сира Герберта Боллинга? Больше вы его не увидите. Я убил его на месте. Когда мечи начинают звенеть, сир Крейтон, длинный сук, всегда в первых рядах». «Брось, Крей!» — хмыкнул старик. «Таким, как она, мы с тобой ни к чему».
«Таким, как я?» Бриенна не совсем понимала, о чем он.
Сир Иллифер показал скрюченным пальцем на ее щит. Краска на дереве облупилась, но черная летучая мышь на поделенном серебряно-золотом поле виднелась достаточно хорошо. «Вы носите ложный щит, на который не имеете права. Последнего из Лодстонов убил дед моего деда. С тех пор никто не смеет появляться прилюдно с нетопырем, черным, как дела его хозяев».
Этот щит Джейми взял из оружейной в Харренхолле, а Бриенна нашла его на конюшне вместе с кобылой, седлом, уздечкой, кольчугой, шлемом, двумя кошельками, золотом и серебром и пергаментом, более ценным, чем оба из них.
«Свой щит я потеряла», — объяснила она. «Истинный рыцарь! Вот единственный щит, в котором нуждается дева», — провозгласил сир Крейтон.
«Босу ищет себе сапоги», — будто не слыша их, — продолжал сир Иллифер, — «а озябший — плащ. Но кто же станет одеваться в позорное рубище? Этот герб носил лорд Лукас Сводник, и сир Манфред Черный Колпак — его сын. Я спрашиваю себя, кто захочет взять его себе, ежели не тот, чей грех еще более тяжек и более свеж?» Он обнажил свой неказистый кинжал из дешевой стали.
«Женщина не по-людски большая и сильная, скрывающая собственную эмблему. Перед тобой крейтардская дева, перерезавшая горло королю Ренли».
«Ложь!» Ренли Баратиан был для нее больше, чем королем. Она полюбила его с тех самых пор, как он заехал к ним на Тарт, празднуя свое совершеннолетие. Ее отец устроил пир в его честь и приказал ей быть за столом, иначе она забилась бы в свою комнату, как раненый зверь. В ту пору она была не старше Сансы и боялась издевок пуще мечей. «Они узнают о Розе», — сказала она лорду Сельвину, — «и посмеются надо мной». Но вечерняя звезда настояла на своем. А Ренли Баратиан держал себя с ней учтиво, точно не замечая, как она безобразна. Даже танцевал с ней. В его руках она чувствовала себя грациозной и будто парила над полом. Другие кавалеры, подражая ему, тоже стали просить ее на танец. С того дня она мечтала лишь об одном — быть рядом с лордом Ренли, служить ему, защищать его. Но в конце концов она его подвела. Ренли умер у нее на руках, хотя она не повинна в его смерти. Но эти межевые рыцари ее не поймут.
«Я с радостью отдала бы жизнь за короля Ренли», — сказала она. «Я не причиняла ему вреда. Клянусь в этом на своем мече».
«На мече вправе клясться лишь рыцарь», — сказал сир Крейтон.
А сир Иллифер велел.
«Поклянитесь семерыми».
«Хорошо. Клянусь матерью, что не причиняла вреда королю Ренли. Не знать мне ее милосердия, если я лгу. Клянусь отцом, да рассудит он меня справедливо. Клянусь девой и старицей, кузнецом и воином. Клянусь неведомым. Пусть заберет он меня, если я солгала».
«Крепкая клятва для девиц», — признал сир Крейтон. «Ну что ж», — пожал плечами сир Иллифер. «Если она сказала неправду, боги покарают ее». Он спрятал кинжал обратно. «Первая стража ваша».
Рыцари улеглись спать, а Бриенна расхаживала по маленькому биваку, слушая, как потрескивает костер. «Лучше бы мне ехать дальше», — думала она. «Но не бросать же этих, пусть даже чужих, людей без охраны». По дороге даже ночью ездили всадники, а в лесу слышались шорохи. Кто знает, совы это, лисы или что-то другое. И Бриенна несла свой дозор, не отнимая руки от меча. Ее стража прошла спокойно. Хуже стало потом, когда сир Иллифер, проснувшись, сменил ее. Бриенна разостлала одеяло и легла, говоря себе, несмотря на усталость: «Не стану спать». В присутствии мужчин она всегда один глаз держала открытым. Даже в лагере лорда Ренли ей грозило насилие. Она хорошо усвоила этот урок под стенами Хайгардена, и особенно после, когда они с Джейми попали в лапы бравых ребят. Земляной холод, просачиваясь сквозь одеяло, пробирал до костей, сводил мускулы от челюстей до пальцев ног. Быть может, Санса Старк, где бы она ни была, тоже страдает от холода. «Санса — нежная душа», — говорила леди Кейтлин. «Она любит лимонные пирожные, шелковые платья и песни о рыцарских подвигах». Но ей довелось видеть, как упала с плеч голова ее отца, а после ее насильно выдали замуж за одного из убийц. Если хотя бы половина россказни о нем правда, этот карлик — самый лютый из всех Ланнистеров. Если Санса в самом деле отравила короля Джоффри, ее рукой водил бес. При дворе у нее не было ни единого друга. Бриенне удалось разыскать в королевской гавани некую Бреллу, одну из горничных Сансы. Та рассказала ей, что нежных чувств между Сансой и карликом не замечалось. Возможно, она бежала не только от подозрения в убийстве, но и от него тоже. Проснулась Бриенна на рассвете, и сны, если они ей и снились, развеялись без следа. Ноги на холодной земле застыли, как деревянные, но никто на нее не покушался, и поклажа осталась нетронутой. Рыцари уже поднялись. Сир Иллифер готовил на завтрак белку. Сир Крейтон стоял лицом к дереву, орошая его неспешно и с удовольствием. Межевые рыцари, старые, тщеславные, толстые, близорукие, однако порядочные. Отрадно знать, что на свете есть еще порядочные люди. Они поели жареные белки, кашицы из желудей и соленых огурчиков. Сир Крейтон при этом поведал, как сразил на черноводные дюжину грозных рыцарей, о которых Бриенна никогда не слыхала. «Что за бой был, миледи?» — говорил он. «Настоящая кровавая баня!» Он признавал, что Иллифер тоже сражался храбро. Сам Иллифер большей частью помалкивал. Когда пришло время отправиться в путь, рыцари поместились по обе стороны от Бриенны, как охрана, сопровождающая какую-нибудь знатную даму, хотя дама возвышалась над ними на целую голову и снаряжена была не в пример лучше. «Когда вы караулили ночью, кто-нибудь проходил мимо?» — спросила Бриенна.
«Вроде 13-летней девицы, голубоглазой и золотистыми волосами», —
«Нет, миледи, никто не проходил»,
— ответил сэр Иллифер, а Крейтон сказал.
«Я видел кое-кого. Проехал крестьянский парень на пегой кляче, а час спустя прошли с полдюжины пеших с кольями и серпами. Они увидели наш костер и долго пялились на наших коней, но я показал им свой клинок и велел проваливать по добру, по здорову. Дюжие ребята, и с виду отчаянные, но даже самые отчаянные остерегаются связываться с сиром Крейтоном Длинный Сук». «Где уж там?» — подумала Бриенна, пряча улыбку. Крейтон, по счастью, был так занят повестью о своей битве с рыцарем Красных Кур, что ничего не заметил. Хорошо ехать с попутчиками, даже с такими, как эти двое. В полдень за голыми деревьями послышалось пение.
«Что это за звуки?»
— осведомился сэр Крейтон. «Молитва!» — Бриенна знала этот напев. «Они молят воина защитить их, а старицу осветить их путь». Сэр Иллифер придержал коня и достал свой видавший виды клинок, поджидая поющих.